Как случайно тут слышал вот окончание урока Рабанит Хавы, там задали вопрос насчет музыки. Знаете, так это, когда случайно в кустах стоял рояль, у меня сын пишет музыку. Я его спросил сейчас, что он знает по поводу музыки. Вот. Он мне сказал, что Минхагес Роэль не слушать музыкальные инструменты, не слушать келим. Это Минхагес Роэль. Вот. Ну, скажем, у меня там радио в машине, оно играет сейчас только вокал, без музыкальных инструментов. Вот. Так что это вот вопрос о музыке. А еще одна вещь, которая так тоже задала сейчас вопрос, интересный вот насчет этой ситуации с камцей и баркамцей и скромности. Ну, там была еще одна вещь. Рабанит Хава сказала, что есть такая штука ответственность. Взять на себя ответственность за что-то. Какие-то очень важные решения. И там в той ситуации, когда один человек оскорбил другого, то есть он пытался и вывел его насильно со своей трапезы, мудрецы почему-то молчали. И тот, кого обидели, оскорбили, сказал: ах, мудрецы молчают, так я им отомщу за это. Что-то есть такой вопрос, правильно ли было, что они молчали? Они должны сказать, этому человеку так нельзя, нельзя так выгонять, так публично оскорблять человека, даже если ты не хочешь видеть его на своей трапезе. Так что вот такой вопрос там тоже был. Выполнили там мудрецы всю ответственность, которую должны были взять на себя в этой ситуации. Значит, месяц Ияр. Месяц Ияр, вы помните. Помните нашу идею. Глубина взгляда зависит от высоты полета над уровнем житейского моря. Мы с вами в течение года совершили такие 12 таких полетов над 12 месяцами года. Сейчас мы попробуем подняться еще на виток выше и начать такой полет. Еще таких 50 витков примерно сделать. В каждом месяце есть какие-то недельные главы. Поэтому интересно посмотреть, что та или недельная глава нам несет. Что нам... Он же смотрел в Тору и создавал мир. Стакель барай алайтова бара альма. Поэтому с небес приходит какое-то влияние. Как вот, мы же понимаем сейчас вот солнечная погода, ветер, дождь, что-то там с небес идет нам, такое физическим это ощущение. Также точно какое-то духовное влияние приходит через недельные главы. Помните, Параша Горемет. Недельная глава влияет на события этого мира. Значит, посмотрим еще, попробуем подняться еще выше и посмотреть, сквозь недельные главы посмотреть на этот мир. Ну, Ияр, вы помните, в Ияре начинает падать ман. 18 Ияра начинает падать ман. А ман принимал вкус того, что о нем человек думал. Потому что духовная доминанта этого месяца – это мысль. Вопрос, естественно, возникающий у нас всегда. А насколько наше слово адекватно нашей мысли? Можно поставить знак равенства, что подумал, то и сказал. И иногда мы говорим одно, думаем другое, делаем третье. Ну, во-первых, мы, конечно, обращаемся по привычке к тому, что всегда любому человеку близко, тому, что называется искусство. В искусстве есть какое-то такое отражение, какой-то поиск истины, в хорошем искусстве. Какой-то поиск истины, конечно, есть. Мы же учим, что искусство вообще это учится из главы о Ноахе, когда Хам оскорбил отца, а Шем и Яфет его отца укрывают. Там будет дана браха Яфету, ты будешь в шатрах Шема. Пока искусство в шатрах Шема, ты будешь в порядке. Так искусство это стремление к истине, хорошее искусство. Но Тора еще выше. Тора – это сама истина. Ну, давайте вспомним. На эту тему есть знаменитый такой, помните, Серастишия. Как сердцу высказать себя, другому как понять тебя, поймет ли он, чем ты живешь, мысль изреченная есть ложь. Такие знаменитые стихи всем, конечно, хорошо знакомы. Но есть еще одна такая Серастишия, которая напоминает нам очень важную вещь. Ведь вся Тора, говорят наши мудрецы так. Коль пасук бетура, шаях лахоль банада, бехоль эту, бехоль маком. Любое слово Торы относится к любому человеку в мире, в любом месте, в любое время. Каждому из нас. То есть Тора говорит со мной, про меня, для меня, обо мне. Есть такое тоже чудное вчерастишее. Оно выглядит так. Помните это? Мы так то ранимы, то ломки, что горестно думаю я. Душа не чужая потемки, потемки родная, своя. Так вот, если мы хотим научиться понимать кого-то, значит, сначала научиться понимать себя, согласны со мной? Научиться честно разговаривать с самим собой. Что-то нам сказали, что сердце, как сердцу высказать себя. Ну, сердце – это вообще воля, это известная вещь, да? Которая говорит, что сердцем связано желание человека, его воля связана с человеком. Поэтому хорошо себя спросить, а что я на самом деле хочу? Только на самом деле. Не обманывай себя. Окружающих обмануть можно. Себя и его, Всевышнего, обмануть невозможно. Всевышний и я точно знаем вдвоем, что я на самом деле хочу. Помните этот старый анекдот, когда некий гражданин звонит, просит выполнить концерт по заявкам, и он говорит, прошу выполнить лунную сонату Бетховена. Мы отвечаем, с удовольствием исполняем лунную сонату Бетховена, понимаем вашу заявку, дурака не валяйте, слушайте песню Новака Вайлымова «Народ советский славит Сталина отца». Так я на самом деле хочу лунную сонату. Или меня устраивает песня Новикова и Алымова «Народ советский славит Сталина отца». Кто смотрел, скажем, фильм Панфилова по Солженицыну «В круге первом», помнит этот гениальный кадр, первый, начало этого фильма и звучание этой песни на фоне советского концлагеря. Почему мы сначала улыбаемся? Ну, есть такое тоже, в Талмуде такое правило, есть такое написано, милта да бдихута. Слова шутки, они как бы располагают нас друг к другу. В каждой шутке есть доля шутки, а остальное это на самом деле правда. Так еще раз вопрос, что я на самом деле хочу? Вот пришел месяц Ияр. Он вообще Всевышний видит мои мысли, конечно. Но уж тем более месяц Ияр, где доминанта. Духовный доминант этого месяца мысль, уж, конечно, он точно видит, что я на самом деле думаю. Что там было еще написано? Другому, как понять тебя? Кто это другой вообще? Кто это другой? Ну, говорят наши книги, что в нас вообще есть такая разные подходы к тому, что такое душа человека, разные всякие градации. Нам только помнить интересную такую вещь, которую не забыть, при всех этих градациях не забыть, что вот, скажем, в этом материальном мире вот есть компьютер, есть, я знаю, там часы, есть ручка, есть тетрадь, есть окно. Это материальные предметы, друг от друга отделенные в этом мире, потому что это материальный мир. А в духовном мире там нету понятия материальности, нету отделения одного от другого. Поэтому сказано, что вот все эти разные имена души, как бы это все имена одного и того же. Такой-то многогранный такой кубик Рубика такой. Много граней. Ну, мы помним это, помните? У Итро было несколько имен, у Моше Рабейну было несколько имен. Тот же самый человек, только разные грани его. Так же точно и с душой. Так говорят наши книги, что есть как бы вот такая тоже такая классификация, такая градация, что есть божественная душа, такая Нефеш Элокит, божественная душа. Она же душа, которая говорит, она же Нефеш Медаберет. А есть еще животная душа, животное такая, душа, как у любого животного. А между ними написано, есть такая нефиш сихлит, такая душа-переводчик. Она переводит животной душе язык божественный, потому что та язык божественный не понимает. Когда язык, скажем, божественная душа говорит, что это нельзя, нехорошо, неприлично, не нужно. Что говорит, что это животная душа? Да пошла ты куда подальше. И такой, поскольку взрыв такой происходит. Такой духовный Чернобыль. Вот, поэтому очень важно, чтобы животная душа понимала язык божественный. И наоборот тоже есть вещи, которые необходимы. Необходимы животной душе. И должна даже если божественная душа понимать это, что животной душе тоже нужно какие-то ее потребности нужно удовлетворить, иначе она тоже не сможет другой, они друг должны понять. Божественная душа должна понять животную, животное должно понять божественную душу. Вот такая задача перед нами стоит, перед каждым из нас. Поймет ли он, чем ты живешь, там спрашивал нас поэт, да, кто это он и кто это ты? Тоже хорошо себя спросить, кто это я, кто это ты? Обычно, когда человек спрашивает, кто это ты, он стучит где-то у себя в области грудной клетки, говорит, вот это я. А есть народы, которые прикладывают там палец к носу и говорят, вот это вот я, например. Но это не грудная клетка ты, и нос это тоже не ты. Твое тело было создано папой и мамой, а душу вдохнул Создатель. А где же ты? А где же ты? А ты – это твои поступки. Я – это мои поступки. Я – это моя свобода выбора. Поэтому вот эта идея о том, что кто кого должен понять, да, поймет ли он, чем ты живешь, ну вот надо понять, что ты – это твои поступки. И понимаешь ли ты, оцениваешь ты свои поступки адекватно и свои мысли тоже. Псалом 116 говорит нам, рассказывает нам о том, как что случилось с царем Давидом, когда Авшалом захватил царство вместо отца и пытался даже убить отца. Сказал Давид Амелех, такое у него было горькое разочарование. Он сказал, все люди вероломны, сказал царь Давид. Они амарти вахази, коля адам, козев. Каждый человек лжив, сказал Давид Амелех. Такое у него было горькое чувство. Снова вы помните нашу идею, которую мы как-то уже обсуждали, что вообще весь мир это Тора. Только Тора или как она вот есть, или так вывернута наизнанку. Это Тора, на самом деле. Так что вот эти вот идеи о том, что мысль может не соответствовать слову, слово может быть неадекватной мысли, это давным-давно еще было отражено в наших книгах. А мы вспомнили еще одну вещь, там была, в наших подзаголовках было написано, если друг оказался вдруг, да? А почему вообще песня? Почему мы обращаемся именно к песням, к стихам? Я вам скажу. Потому что на самом деле ведь песня самый древний жанр человеческий, и не только человеческий, но и божественной деятельности. Сказал Всевышний Моше Рабейну, запиши песню эту. Тора названа песней. Запиши себе песнь эту. Недаром же Рамхаль пишет, что коля поулот шамаем, все действия небес совершаются посредством песни. Так вот, интересно, да? Друг и вдруг, да? Кто это друг? Ну, друг это должен быть мой Ецер Тов, и мой Ецер Ра тоже должен быть моим другом. А там, помните, еще было такое, в связке одной. Тащи его в связке одной куда-то в горы. Ну, да-да-да. В связке, конечно. Потому что он короновал букву Вав, Всевышний короновал букву Вав над месяцем Ияр. Вав – это связующая такая буква. Умею ли я связывать события моей жизни, разные события моей жизни одно с другим? Умею ли я связывать свои мысли одно с другой, свои слова? Связь. Вав – это связь. Это тоже духовная доминанта этого месяца. Так вот, попробуем сейчас посмотреть, как мы сказали, еще такой, с более высокой такой точки горы, гора Синай, да? С более высокой точки этой горы, этих небес, посмотреть на наши недельные главы, которые связаны с этим месяцем, с месяцем Ияр. Ну, во-первых, придет глава Эмор. С чего начинается глава Эмор? Она напоминает о том, кто такие коины. Кто такие коины? Что это за такое сословие в народе Израиля? Помните, когда еврей приходит к Ребе и говорит, хочу быть коином. Ребе говорит, ну, у нас так не бывает, если там просит коинку, если не коин. Он говорит, ну, еврей говорит, ну, Ребе, я плачу большие деньги, я очень прошу, сделайте меня коином. Говорит, а почему ты так хочешь быть коином? Говорит, еврей, у меня папа был коин, дедушка был коин, тоже хочу быть коином. Вообще интересно, если рядом с вами есть какой-то есть конь, так посмотрите внимательно. И так просто представьте себе. Вот с прадядей этого человека разговаривал Бог из огненного куста. Так, надо внутренне как-то вздрогнуть тогда. Мы знаем цепочку нашей традиции, да, конечно. А вот когда смотришь на коина, как ты это ощущаешь особенно? Его пра-пра-пра-прадедушка это Арона Коин. Его пра-пра-прадядя это Моше Рабейну. С Моше Рабейну говорил Бог из огненного куста. Что еще он напоминает? Напоминает там глава Эмор. Напоминает нам, что такое принесение карбонот, и что это такое задержка. Это деятельность такая, которая есть у Куаним. Это очень важная вещь. Помните, мы сказали, да, что вот это ВАВ, связующее, да? Все связано в этом мире, в том числе в еврейском, тем более в еврейском народе, одно связано с другим. Коин приносит карбонот. Больше, то есть какая-то такая странная мистика, там Рабинович принес овечку за какой-то свой грех. Коин эту овечку кушает, а Рабинович искупает его грехи. Как это? Вот так какая-то вот такая странная, такая удивительная вещь. Мишна Брура говорит, что, скажем, одна из причин, почему мы делаем Матилат Йедаим, говорит Мишна Брура, потому что мы напоминаем Куаним, что когда придет храм, чтобы они не забыли это. Мы для них это, мы им это напоминаем. Они для нас будут служить в храме, приносить карбонот. Вав. Доминанта месяца Яр. Связующее звено. Что еще она напоминает глава Эмор? Она говорит нам о жизни и смерти. О жизни и смерти. По Рабу Деслеру, говорит Рав Деслер, исчезновение тела в этом мире это не смерть, говорит Рав Деслер. Это не смерть. Смерть – это прилепиться к чему-то воображаемому. Ледовек ледимьон. Человек едет по дороге, да? Ему кажется, вели какой-то замок. Замок – это мираж, это фатаморгана. Замка нет на самом деле. Там впереди пропасть. Это смерть. Поэтому, говорит Рав Деслер, люди, которые живут в миражах, они уже в этом мире уже не живут. А жизнь, по Рав Деслеру, это ледовек лемесиюн. Прилепиться к реальности. Это и есть жизнь. А реальность в этом мире только одна. Это Бог и его Тора. Так устроена жизнь и смерть. Поэтому, говорит Рав Деслер, когда цадики отсюда уходят, они просто переходят из одной жизни в другую. Вот и все. Они в этом мире жили в реальности. И приходят в следующий этап этой реальности. Тора говорит с нами человеческим языком. Пишет Рав Деслер, что есть такая известная такая алаха, когда читают Марив, обычай, когда читают Марив на исходе субботы, стараются дольше обычного отказываться быть хазаном. Говорят, а может быть ты дольше обычного. Почему? Потому что в ту секунду, когда он скажет, хазан скажет «Вагурахум», начнет говорить этот вечернюю молитву, в это время начинает снова работать там геном. Ад, чистилище, начинает там работать в эту секунду. А грешников, пишет Рав Деслер, на шаббат поднимают из Гиенома на высокую снежную гору. Ну, снова, да, Тора говорит с нами образом, который мы понимаем. На высокую снежную гору. И когда кончается шаббат, их спускают обратно туда, откуда они пришли. И некоторые грешники пытаются пронести под мышками кусочки льда, кусочки снега. Спрашивают Рав Деслер, как это может быть вообще? Что они же находятся в мире истины. Как это может быть? Они не понимают, что ли? Да, до конца не понимают. Человек, который в этом мире привык жить в миражах, во лжи, он и там одной ногой во лжи, другой он в правде, он как-то так между находится. Он понимает и до конца не понимает, что такое правда. Когда Онкелос, племянник римского императора, пытался шел на пути к Гиюру, он вызывал дух, занимался спиритическими сеансами. Нам это нельзя. Но спиритические сеансы подтверждают, на самом деле, что тот мир существует. И говорят, что мертвые очень часто мстят тем, кто занимается этим. Они не любят это. Он вызывал дух своих предков и спрашивал их там. Ну что, сделал Гиюр или нет? Отвечали его предки. Что? Он спрашивал, что вы там видите? Они отвечали, все видим. И строи любимые дети Бога. Все видно там. Ну, сделать Гиюр, спрашивал он Келос. Не-не-не, старайся им побольше сделать царот. Побольше им беды причинить. Как это может быть? Тот же самый вопрос. Человек находится в мире истины. Он уже видит, говорит, и строй любимые дети Бога. Да-да-да, он наполовину в истине, наполовину во лжи. Поэтому есть смысл уже в этом мире ну, как-то, в общем, как сказал, где-то прилепиться, да, к правде. Не к миражу, а к правде. Когда приходит человек туда, через 120 лет, пишет рав Дессер, он испытывает там два ощущения. Одно ощущение благодарности. Там душа видит, что Всевышний, который создал миры, галактики, мироздание, солнце, луну, звезды, светила, он занимался моей судьбой, моей, лично моей судьбой. И душа испытывает невероятную благодарность от этого. И вторая вещь, говорит рав Дессер, там душа испытывает стыд. Как стыд? А если там совершенный праведник, который вообще никогда ничего плохого не делал? Какой стыд? Как это может быть? А очень просто, пишет рав Дессер. Там видит человек две дороги. Одна дорога правильная, правая, другая левая, там, где были миражи. И он в этой жизни никогда вообще не шел по этой левой дороге, шел по правильной дороге всегда. Но в том мире он видит, что левой дороги на самом деле не было. Это мираж, фатаморгана. И душу охватывает стыд, что она могла подумать на какую-то секунду пойти в эту сторону лжи и обмана. Но для этого всего не обязательно умереть, даже не обязательно выйти на пенсию. Все это можно гораздо раньше. Гораздо раньше все это увидеть. Мы только что читали в Торе. «Мипней сейва такум» написано. Перед пожилым человеком, седым человеком встань. Такой признак уважения. Понятно, что мудрецы. «Мипней сейва такум» «Лифней». Пенсия, лифней, раньше, чем у тебя появятся седые волосы, открой себе истину. Чем раньше, тем лучше. Так вот, наша недельная глава нам напоминает, что есть жизнь и есть смерть. И когда умирает человек, то его тело становится айви авот атума, отцом отцов духовной непрозрачности, духовной нечистоты, мертвое тело. Почему так? Пишет Абарбанель, человеческое тело наиболее гармоничное из всех созданий в мире. А в духовных мирах подобное притягивает подобное. И поэтому, если мертвое тело это самый высший уровень духовной нечистоты, духовной непрозрачности, тогда живой человек должен быть самым высшим уровнем духовной чистоты, духовной прозрачности. Я когда-то рассказывал, один из старейших раввинов Израиля, Ахьёль Шварц, говорил, что он говорил так вот, я, говорит, не понимаю, как они соблюдали там Диней Тума и Таара. Не понимаю, была какая-то невероятная сия дишмани, невероятная помощь с небес. Как они знали, все тонкости понимали. Говорит Мара, что простой ребенок, маленький ребенок, был баки, был знатоком законов Тума и Таара. Мара приводит страшное пророчество и говорит, наступит такое время, когда забудется Тора в народе Израиля. Какой пример приводит Гмара? Не могло и в страшном сне присниться, что забудутся законы Шабата или Кашрута, или законы Миквы, такое присниться в страшном сне не могло. Какой пример приводит Тора? Забудутся законы Диней Тума и Таара. Забудутся законы духовной чистоты и нечистоты. Как это будет выглядеть? Придет женщина к мудрецу и скажет, вот у меня кастрюля, вот не упала там мертвая ящерица. Какой уровень Тума этой кастрюли, уровень духовной нечистоты? Скажет мудрец, забыл, не помню. Поэтому мы сегодня, чтобы не забыла сторона народа Израиля, должны быть очень внимательны ко всем законам, в том числе к законам Тума и Таара. Сегодня есть в мире очень небольшая группа людей, которые эту чистоту, духовный свет в мир приносят. Кто это? Это еврейская женщина, когда она окунается в микву. Нет больше ни одной области, где это может так работать. Ну, куаним не заходит на кладбище, чтобы не добавили себе эту туму. Но коэн тоже родился в роддоме. И кто-то в этом роддоме уходил из земной жизни в этот момент. И весь роддом тогда становится под одной крышей, все это шатер, в котором есть тума. И куаним стараются не заходить. Есть больницы, где указано, куаним туда не заходить, скажем, и подождать, пока там сделают то, что необходимо сделать, не сходить, когда там есть мертвое тело. Но так или иначе, только еврейская женщина, которая окунается в микву, только она эту чистоту, этот свет в мир может принести. И то не до конца, потому что мы сегодня не можем сейчас соблюдать до конца законы Диней Тума и Таара. Но она своему мужу разрешена после миквы. Вообще, вы знаете, в этом мире, в котором мы находимся, я тебе разрешена, я тебе запрещена, ты посвящаешься мне. Неужели есть на самом деле люди, которые все это произносят всерьез? Есть. Помните, когда-то был такой американский фильм, этот «Безумный мир». Я только помню какие-то страшные гонки такие в горах, больше ничего не помню. Но на фоне того, что сегодня происходит в мире, то, что она была названа «Безумным миром», о, так это еще было что-то, с чем можно было как-то мириться. То, что сегодня происходит, это точно безумный мир. Так вот, безумный мир, только еврейская женщина приносит этот свет, окунаясь в микву. Недаром же миква называется миква Таора. Таурот – это по-другому название карбонот. Нет сегодня жертв, нету их. Нету карбонот, нету Таорот сегодня, нет храма пока что. Еврейская женщина эту чистоту, этот свет сюда приносит. Есть такое очень важное такое правило, в Торе написано «Милав аташумехен». То есть из отрицания ты можешь слышать утверждение какое-то. Поэтому из того, что нам говорит Тора о том, какие виды существуют духовной нечистоты, мы слышим, какой должна быть духовная чистота. Смерть не вечна. Написано у пророка Ишаи: «Уничтожит смерть навечно и сотрет Бог слезу со всех лиц». Мы только что читали сегодня Алель, завтра будем читать Алель, Рош Ходеш. Что мы там говорим? Не мертвые восславят тебя. Не мертвые. Только живые. Так что поговорим. Поговорим за жизнь. Не за смерть, а за жизнь. Есть такое явление в нашей традиции, есть такое знание нашей традиции, что в будущем произойдет тхиата метим, оживление мертвых. Нам сегодня это знает это с трудом. Мы как-то так с трудом, с нашим высшим образованием, с трудом к этому подступаем. Но еще несколько сот лет тому назад писал Рамхаль, ну, с кем-то писал какие-то спорные вопросы, писал. Это также ясно и понятно, как оживление из мертвых, о котором знает любой ребенок в народе Израиля. Любой ребенок знал, что такая вещь существует, и есть такое в нашей традиции. Есть такая вещь в Гмаре. Гмара спорит там с Дуким, с людьми, которые не признавали устную Тору. И с Дуким сказали: а где же у вас там, где у вас написано, что будет такое оживление из мертвых? Где это написано у вас? Ну, сам себе вопрос нерелевантный, мы должны понимать. Мы иногда сегодня ведем себя как с Дуким. Почему? Нам мешает наше университетское образование. Потому что мы привыкли. Кто-то написал книгу, какой-то писатель. Потом приходит критик и говорит: а вот что он хотел там сказать? Мы с теми же мерками подходим к Торе, а там не так. Сказал Рав Гирш: соотношение устной и письменной Торы — соотношение лекции и конспекта. Сначала была лекция. У горы Синай началась лекция Всевышнего. А потом, к концу 40-го года блуждания по пустыне, был записан Хумаш, пятикнижие. Есть две версии. Одна версия, что записывали понемножку. А другая говорит, что в 39-й год, переходом в землю Израиля, записали Хумаш. Но так или иначе, сначала была устная Тора. Он позвал евреев к горе Синай, сказал 10 заповедей. Евреи услышали две, испугались, сказали: мы умираем. Сказали ему: Шарабейну, говори теперь ты. И дальше написано, слышали, так пишет Рамбан, слышали 3 миллиона человек, слышали, как сказал Всевышний: лех леам, скажи народу, к народу, скажи так и так. То есть Моше Рабейну от себя ничего не придумал. 40 лет в пустыне учили Тору. Пускался голос Всевышнего, шел навстречу Моше Рабейну между двумя ангелами, керувами, стоявшими на Арон ха-Кодеш. Моше Рабейну заповедь записывал, а толкование учили устно. Так продолжалось 40 лет, потом он повторял Арону, потом сыновьям Арона, потом 70 старейшин, потом весь народ подходил. То есть каждый еврей, как минимум, 4 раза слышал каждый закон. Я себе в этом сегодня напоминание в нашем Талмуде, в любой странице Талмуда, Гмары всегда наверху 4 строчки. Раши, то вот сейчас 4 строчки. Это напоминает о том, что мы учили Тору, учили законы как минимум 4 раза. Ну, это основа любой педагогики, мы же понимаем с вами, да? Первый раз знакомство с предметом, второй анализ, третье закрепление, четвертое закрепление набело, начисто. Так мы учили Тору. И потом только был записан Хумаш как конспект этого учения. Так с Дуким спорили с мудрецами, говорю: а где же у вас написано? Поскольку они не признавали устную Тору, мудрецы стали искать в самой Торе, в Хумаше, в Пятикнижии, ну а где же на это есть намеки, где есть ремес, намек на то, что да, будет такая вещь, как оживление из мертвых. Ну, во-первых, это Гмара, это Шмот. Это Шмот, 6 глава, 4 пасук. 6 глава, Шмот, 4 пасук. Можете вместе со мной открыть, если вы хотите участвовать в этом процессе. Всегда хорошо, когда вместе мы учимся. Что там написано? Написано: говорил Бог Моше и сказал ему: я Господь, являлся Аврааму, Исааку и Якову, Богом всемогущим, а именем моим привечный не открылся им, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю кнаанскую. Так написано. Дать им. Можно сказать, дать вам землю кнаанскую. Да, всегда стоит свобода выбора. Так учится Тора. Да, и так поэтому в этом был смысл спора с Дуким. А ему сказать: ну так, а там и жили праотцы, вот он им и давал эту землю. Но они сказали наши мудрецы, здесь скрыт еще один намек, еще одна тайна скрыта. Дать им землю, значит, они сюда придут. Придут сюда наши праотцы. Я клялся дать им эту землю. Это Шмот. Глава Бамидбар. 18 глава, 28 пасук. Что здесь написано? Написано: так возносите вы воздаяние Господу от всех десятин ваших, которые вы будете брать от сынов Израиля, и будете давать из них воздаяние Господне Аарону, священнику. Спрашивает Мара, как это? Подождите. Во-первых, то, о чем сейчас говорится, отделение десятин действует только в земле Израиля. А Аарон в землю Израиля не вошел. Как же, о чем это может быть идти речь? А Аарон поднимется и придет в эту землю. Аарон поднимется и придет в эту землю. Есть еще один вопрос там. А вот написано: в будущих поколениях уже не будет мицвот. Какие же там десятины? Что-то можно будет отделять. Говорит Мара, смотри. Как точно происходить будет Тхиат Эмесия, мы не знаем. Все пророки говорят только до времен Машиаха. Но примерный план, Рабби Йоханан говорит, что примерно будет так. Будет жить поколение своей обычной жизнью. И в этом поколении начнется оживление из мертвых. И те, кто поднимутся, у них уже не будет никаких мицвот. Это правда. Те, которые будут жить, у них да, будут мицвот. И они да, эту десятину дадут Аарону. А потом написано, говорит Пехилат Абелезер, говорит, что потом уйдут все на 3 дня, и через 3 дня начнется общее оживление из мертвых. Это Бамидбар. Еще одно место. Книга Дворим. 4 глава. 4 пасук. Что здесь написано? А вы, полепившиеся Господу Богу вашему, живы вы все ныне. Мы эту фразу говорим как минимум 3 раза в неделю, когда вызывают к Торе, первая лектория Коэна, и в эту секунду весь все общество говорит вот эту фразу. А вы живы! А вы живы вы все ныне! Поэтому, что мудрецы, это еще один намек на то, что будет оживление из мертвых. Еще одно место. Дворим. 11 глава, 21 пасук. Что здесь написано? Написано: дабы длились дни ваши и дни детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею. Поэтому, мудрецы, это еще одно указание, то, что будет оживление из мертвых. Еще одно место. Дворим. 31 глава, 16 пасук. И сказал Господь Моше: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить за богами чужого народа, той земли, в среду которого там войдет. И оставит он меня и нарушит союз мой, который я заключил с ним. Из 5 пасуким, 5 стихов в Торе, где слово, стоящее посередине стиха, может относиться и к началу стиха, и к его окончанию. Если слово «быкам», одно толкование, что вот поднимется народ, да, а другое, что ты, Моше Рабейну, уйдешь из этого мира, потом ты поднимешься, ты встанешь. Это еще одно указание на то, что будет оживление из мертвых. Это Хумаш. Это Пятикнижие. Приходят пророки. Помните, пророки были необычными людьми. Это были люди, которые имели абсолютную связь с небесами. Абсолютную связь с небесами. Пророк Ишая, 26 глава, 19 пасук. Что здесь написано? Оживут мертвецы твои, восстанут умершие, пробудятся и будут ликовать покоящиеся во прахе, ибо роса, рассветная роса твоя, земля их изрыгнет мертвых. Так написано в пророке Ишаии, это 26 глава, 19 пасук. Интересно, когда говорится о росе, что это за роса такая. Пишет Навишихаим, что в будущем, Всевышний, я вас росой какой-то окроплю, и вы подниметесь из небытия. Что это за роса, говорит Навишихаим, это Тора, которую в этом мире мы делали, и наши добрые дела, которые мы в нем совершали. Именно это будет там, нашим вечным энергетическим источником. Это пророк Ишая. Еще одно место. Ихискель говорит. Это 37 глава Ихискель. Вся эта история с воскрешением мертвых, которую проводил Ихискель. Мы расскажем потом, что 37 глава. Сейчас не успеем всю ее прочитать. Посмотрите потом. 37 глава Ихискель. Говорят наши мудрецы, ну а может быть это вообще такая аллегория, может быть это тшува, может быть, да. Любая тшува — это возрождение из мертвых. Но Гмара потом скажет, нет, я из тех лиц, а люди, которые скажут в Гмаре, в Талмуде скажут, я тот, который оживил Ихискель, и мы вошли в землю Израиля, и мы тут женились и родили детей. Эти люди, которые оживил Ихискель. Еще одно место, где указывается оживление из мертвых, это Теилим. 72-й псалом, 16-й пасук. Что здесь написано? Давайте посмотрим. 72-й псалом. Вот он, 16-й пасук. Что тут написано? И будет обильный урожай в стране, до вершин гор зашумят нивы, как лес Леванона, и цвести будут у города, как трава на лугах. Как трава на лугах, такой образ используют наши книги. Вот там поднимутся мертвые, как трава на лугах. Еще один источник. Шир-ха-Ширим. Песнь. 7 глава, 10 пасук. Давайте посмотрим, что здесь написано. Делает разговорчивыми уста спящих, как мудрецы, это намек на то, что будет оживление мертвых. И намек на то, что когда мы в этом мире чьи-то слова учим мудреца, который уже отсюда ушел, там повторяет его уста слова, которые мы здесь, его законы, его мысли, которые мы здесь учим. Еще одно место. Это книга Даниэля. Это книга Даниэля, уже где прямо сказано. Да? 12 глава, начало 12 главы. И поднимется в твоей Михаэль, это Малах. И будет время бедствия, которое не бывало с тех пор, как стали они народом до этого времени, чтобы мы это прожили, пережили это. И спасется в то время народ твой, и пробудятся многие из спящих во прахе земном. Одни для вечной жизни, другие на поругание и вечный позор. Есть спор наших мудрецов, они говорят, что это, как это будет. Или это будет такое, поднимутся все, и дальше будет такая разборка, кому куда, на вечный позор или на вечную славу. Или просто не все поднимутся. Еще одна вещь, которая написана здесь, это тоже 12 глава, последний 13 пасук. Ты же иди к концу и успокойся, и встанешь по жребию своему в конце дней. Это то самое оживление мертвых, о котором сказал Рамхаль, знал любой ребенок в народе Израиля. И там же написано: живи в них, а не умирай, написано про законы Торы. Живи в них, а не умирай. Раша там на месте говорит это Ваикра, 18 глава, 5 пасук. Раша говорит, к чему это относится, вот это вот, живи в них. Он говорит, это в грядущем мире ты будешь жить. Потому что ты же в этом мире все равно должен как-то уйти из этого мира. Но это тоже хорошо, да, вот мы только что видели, да, там в будущем наша Тора, которую в этом мире мы учили, она будет там нам энергетическим источником. Но Рухаим говорит по-другому. Он говорит, это относится и к нашей жизни. Относится к нашей жизни в этом мире, говорит Рухаим. В этом мире, в котором мы находимся, ты, когда делаешь мицвот, ты получаешь жизненную силу, говорит Рухаим. Глава Эмор сообщает нам, что в этой главе 63 заповеди. 63 заповеди. Среди них, например, говорится, что коэн гадоль должен, первосвященник должен жениться на девственнице. Снова оказывается, что какие-то интимные подробности нашей жизни, оказывается, что в этом есть какой-то космос, что Всевышний говорит нам, как себя вести, потому что любовная энергия, данная человеку, это великая вещь, подарок, который дал Всевышний. У меня когда-то на семинаре были, на мои уроки были врачи, просил врачей, скажите, я сказал, кто из вас может объяснить, зачем существует девственное плево? Если миллиарды девушек становятся женщинами в течение всей истории человечества, должно было исчезнуть, как атавизм. Что сказали мне врачи? Не знаем, сказали. Не знаем. Зачем, не знаем. Как работает, объяснить можем объяснить. А зачем? Не знаем. То есть, когда мы ищем где-то Бога наверху, в высших мирах, Бог здесь, в этом мире, в нашей душе и в нашем теле присутствует его законы, его творение. Что еще там есть? Есть в этой главе нашей описание того, что такое Кидуш Ашем, освящение имени Всевышнего. И Штраф Деслер, есть такая вещь в этом мире, Кидуш Ашем. Я так понимаю, что не каждый из нас готов на эту заповедь. Не каждый из нас готов быть Раби Акивой. Больше того, большая часть из нас не готова быть Раби Акивой. А что же делать тогда? Пишет Рав Деслер, есть такая вещь, хилулешем, чтобы не про нас было сказано, оскорбление имени Всевышнего. Мне всегда было непонятно, почему праведники в этом мире страдают. В прошлый раз в Йом Хамиши кто-то нас спросил там о страданиях праведников. Мне всегда было это непонятно. Ну, мы умом понимаем, что праведник, как-то, так сказать, он должен на себя больше нести. Пишет Рав Деслер, это очень просто. Когда в мире увеличивается Хилуль Ашем, вот эта чаша опускается все ниже, ниже и ниже в грязь. Должен прийти какой-то праведник, который своей болезнью, а может быть даже смертью, возвращает хотя бы эту чашу в равновесие. Что от нас зависит? Мы, может быть, не готовы на Кидуш Ашем. Хотя бы не оскорблять имя Всевышнего. Не увеличивать Хилуль Ашем в этом мире. Что еще там есть? В этой главе там есть все наши праздники. Там Шаббат, Песах, там Сфират Омер, там Шивот, там Рош ха-Шана, там Йом-Кипур, там Суккот. Все праздники в этой главе. Это глава Эмор. Потом после главы Эмор приходит глава Беар-Синай. Есть известный вопрос. Ма шмита Беар-Синай. Что делает вообще шмита Беар-Синай? Как она туда попала? Как закон вообще туда попали? Почему это там? Так Раши спрашивает. Есть интересный ответ. Написано в начале, в самом начале главы, написано, когда ты войдешь в эту землю, написано, то пусть земля отдыхает, и непонятно, чтобы она отдыхала сразу или потом. Они же вошли в эту землю, 7 лет ее делили, 7 лет ее завоевали, 7 лет ее делили, только после этого началась шмита. А тут написано, «Вейдабер Ашем аль Моше, беар Сина, аль Мор, дабер на Исраэль, веамарта алейм, ки таво эля арец, ашер анино тен лахем, я дам вам, войдете в эту землю, я вам даю вам, вешавта арец шаббат лашем, и пусть земля отдыхает, пусть шаббат». Как у нас сегодня шмита же в Израиле. Пусть отдыхает. А дальше написано, шесть шаним, 6 лет засеивай эту землю. И засеивай ее, и обрабатывай ее. А в 7-й год Шаббат, шабатон пусть будет в земле. Спрашивают мудрецы, как это? Подождите. Входит в землю и сразу должен быть на заповедь Шмита? Или через 6 лет на 7-й год? Отвечает, смотри. Когда Адам Аришон был в Ганедане, до греха там все цвело и пахло. Там вообще не было никакой проблемы. Какой проблемы не было. Не было. Что не надо было делать? Там был полный такой шаббат, шабатон. Надо было заниматься только духовной работой. Когда он сделал свою ошибку, он сделал свой грех, то вот после этого было ему сказано, теперь в поте лица будешь добывать хлеб свой. После ошибки. Так, возвращаемся к вопросу, который задал Раши. Что Шмита, Машмита Бар Синай? Что она делает вообще у горы Синай? Причем здесь этот закон? Они еще находятся у горы Синай. Причем тут Шмита? А, когда они стояли у горы Синай, когда они получали Тору, прекратилось действие Нахаша, этого змея, прекратилось влияние этого Яцера Ра. Если бы они этот уровень сохранили, они бы вошли в землю и сразу, есть два варианта, был первый вариант, сразу бы земля получала Шмиту, и они бы получали плоды этой земли. Что стало на пути этого? Хетегель, грех золотого тельца. И поэтому теперь 6 лет работай на земле, а вот 7-й уже будет у тебя Шмита. Но в будущем есть шанс, что мы снова вернемся к этому состоянию. Поэтому горы Синай сказал Всевышний, знаете, у вас есть два варианта. Это глава Бар Синай. После главы Бар Синай приходит глава Бехукотай. Ну, во-первых, это, конечно же, повторим еще раз, да, это последнее заявление министра обороны Израиля. Сказал Всевышний, если мои законы будете учить и мои заповеди соблюдать, идите и воюйте, вы будете непобедимы. От 5 из вас побежит 100, от 10 побегут, от остальных побегут десятки тысяч. Знаете, это ваша возможность вашей победы. Но именно в таком порядке. Именно в таком порядке, как я сказал. Сначала мои законы изучайте, потом заповеди соблюдайте, потом от вас идите и воюйте. Махимиша у вас побегут стоя, а от 100 побегут 10 тысяч. Прогрессия совершенно не арифметическая, совершенно другая прогрессия. Интересно, что Ор ха-Хаим написал 42 комментария только на первый пасук Торы. 42 комментария. Давайте посмотрим, что успеем, посмотрим. Им бухокутай телеху, в законах мои вы будете идти. Вы Ор ха-Хаим, ну, во-первых, это надо соблюдать, надо учить Тору. Надо знать, что она тебе дана. И так как ты будешь шкалывать над Торой, так Всевышний ответит тебе и пошлет тебе благословение. Второе толкование. Говорит, написано «Ухукатай телеху». Что это значит? В законах твоих идите моих, в законах моих. Значит, ты знаешь, что есть, скажем, такие заповеди, которые ты уже как-то учил раньше. Ты говоришь, зачем это мне? У Всевышнего не может быть склероза. Почему там повторяет несколько раз очень важные вещи? Вот это делайте, вот так не делайте, вот такие вот праздники. Вот это. Почему? Говорит, Ор ха-Хаим, смотри. Даже если тебе попалась в глаза какая-то заповедь попалась в глаза, которую ты уже учил на самом деле. Говорит, Ор ха-Хаим, не бойся, учи ее еще раз. Потому что желание Бога, Хафец Ашем, желание Бога, говорит он, чтобы ты занимался Торой, чтобы она впечатана в твое сердце, в твое сознание, как впечатывают в дерево, в камень, в железо впечатывают какую-то букву. Занимайся Торой, не оставляй ее ни на секунду. Третье объяснение, говорит Хафец ха-Хаим, почему написано «Хукотай», написано «Мои законы», и вообще «Хок» имеет значение такое непостижимое разумом. Почему во множественном числе пишет он? Почему во множественном числе? Потому что это письменная Тора и устная Тора. Занимайся и той, и другой. Не оставляй одну ради другой. Занимайся и письменной Торой, и устной Торой занимайся. Поэтому «Хукотай», поэтому во множественном числе. Четвертое объяснение, говорит Ор ха-Хаим. Почему хокотай, почему множественное число, он говорит. Потому что занимайся ею днем и ночью, говорит Ор ха-Хаим. днем и ночью. Есть такое место в Баре, когда пришел человек к мудрецу и спросил его, а можно ли учить там какие-то другие предметы, кроме Торы? Он сказал, конечно, можно. Написано, учи Тору днем и ночью. Найдешь какое-то время, которое ни день, ни ночь, учи, пожалуйста, все, что хочешь. Пятое объяснение. Говорит Ор ха-Хаим, нужно понимать, что когда соблюдаешь Тору, учишь Тору, твоя главная цель – соблюдать то, что написано там. Ты не можешь изучать ее просто так, ради чистого познания. Тоже важно, но ты должен делать то, что там написано. Шестое объяснение, почему написано, когда будешь идти, почему написано «телеху идти в моих мицвот, в моих законах, в изучении Торы». Виктор Хаим, даже когда ты идешь, даже по дороге, пусть тебя не оставляет Тора. Седьмое объяснение. Виктор Хаим, смотри, почему написано несколько раз сказано, что мои законы вы изучаете, потому что учи Тору и дома, и в Бет-Мидраше, везде ты находишься, учи Тору. Вспоминает Давида Мелах, царя Давида, которого ноги сами несли в Бет-Мидраш. Ну, чтобы нас ноги несли именно в Бет-Мидраш, а не какие-то глупости. Это можем пожелать себе. Это мы посмотрели 7 из 42 толкований первого пасука Бахукотай. Восьмое толкование, говорит Ор ха-Хаим, смотри, почему тебе так сказано в Имбухукутай Телеху, во множественном числе, Мицватай, во множественном числе, почему? Потому что он говорит, что есть разные уровни познания Торы. Есть пшат, простой смысл, учи его. Есть ремез, намек, учи его. Есть друж, толкование Торы, учи его. Есть сот, есть тайны Торы, учи их. Отсюда, он говорит, вытекают шевим по ним латура. Отсюда вытекают 70 лиц Торы, которые ты будешь дальше познавать. Поэтому тебе сказано такое, учи Тору, иди по моим законам. Еще одна вещь, девятое толкование говорит Ор ха-Хаим, смотри, пусть твоя Тора будет во всей твоей жизни. Когда ты кушаешь, когда ты идешь куда-то, когда ты делаешь что-то, когда ты строишь что-то, пусть Тора тебя сопровождает всегда, не только какие-то отдельные часы твоей жизни. Живи в ней, живи в Торе, и пусть Тора живет внутри тебя. Десятое толкование, говорит Ор ха-Хаим, есть право, решут дан, право дано человеку, который учит Тору, толковать ее, познавать ее. Но только будь аккуратен, есть границы Аллахи, говорит Ор ха-Хаим. Ты не имеешь права выйти за границы Аллахи. Иначе говорят наши книги, что человек, который выходит за границы Аллахи, скажем, он объявляет чистым, нечистое, запрещенным объявляет разрешенным или наоборот, о таком человеке скажут, что лучше бы вообще не родился такой человек. Нет у него цели, нет у него части в грядущем мире. Это 10 толкований, которые 10 хорошее число такое. 10 течений был создан мир. После главы Бахукатай приходит первая глава книги Бамидбар. Она тоже относится к месяцу Ияру. Ну и там снова начинается перечисление сынов Израиля, которых очень любит Всевышний, говорят наши мудрецы. Тот, кого любит, как бы так сказать, как перебирают такие драгоценные камни в руках, так Всевышний перебирает имена народа Израиля. Снова здесь мы понимаем, что Бамидбар, одно из объяснений, почему это Бамидбар, на иврите это пустыня, это Бамидбар. Бамидбар это говорящий, Медабер, говорящий. Человек был создан говорящим, у него вдохнули душу, и он стал Медабер, он стал говорящим. Поэтому от нас ждет Всевышний, что мы будем говорить, произносить Деврей Тура, учить их. Еще одна знаменитая история связана с перечислением имен Израиля. Рассказывают, что когда-то еврейский лидер в одной международной большой организации, его спросили, почему вы требуете эту, именно эту землю? Почему эту землю, а почему и какую-нибудь другую? Сказал еврейский господа, он сказал, здесь сидят представители двух великих наций, там были американцы и англичане. Господа, спросил еврейский лидер, мы знаем, что 200 лет назад отплыл корабль из Старого Света в Новый Свет на помощь добровольцам в американской войне. Господа, спросил еврейский представитель, кто из вас помнит, что эти люди ели в дороге? Кто из вас знает их маршрут, их остановки? Кто из вас знает имена этих людей? Господа, сказал еврейский лидер, это было прошло всего-навсего 200 лет, вы ничего не помните, ничего не знаете. Мы 3000 лет тому назад вышли из Египта, мы поименно знаем всех, кто вышел, мы знаем, что эти люди ели в дороге, мы знаем все их маршруты, все их остановки. Вы нас спрашиваете, почему мы требуем именно эту землю? Нам об этом напоминает еще раз глава Бамидбар, который тоже придется на месяц Ияр. Ходыштов. Бамиворах.